Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда уточняю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Яркая, бесстрашная, я бы даже сказал, героическая личность. У меня сегодня в гостях Юлия Галямина. Юля, здрасте.
Здравствуйте.
Дорогая, очень рад вас видеть.
Подводка очень сильная. Я все время очень переживаю, когда меня начинает так про меня говорить.
А мы сейчас выясним, что все соответствует истине. Юлия Галямина не первый год в политике. В 2014-м баллотировалась в Московскую думу, в 2016-м в федеральную. В мае 2017-го организовывала московский митинг против реновации. Тот самый, по поводу которого у его организаторов, кроме самой Юлии, была иллюзия, что если не допустить его политизации, то есть не дать выступить Навальному, то Собянин и компания прислушаются голосу митингующих, видимо, в знак благодарности за компромиссность и соглашательство. Как известно, в политике с соглашателями делают то же, что с обиженными – воду на них возят. И Навального организаторы не допустили, и Собянин наплевал на голос митингующих. Месяцем позже, 12 июня 2017 года, Юлия вышла на Тверскую на акцию «Он вам не Димон» и получила от полицейского кулаком в лицо. Оказалась в больнице, подала на полицейского в суд, результат, естественно, нулевой. Летом этого года, попав в собянинский отсев кандидатов в депутаты Мосгордумы, Юлия Галямина очутилась в компании Любови Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Александра Соловьева, Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова, окончательно зафиксировав свое имя в рядах политической оппозиции, ее новой волны. Предыдущая, как мы помним, схлынула после гибели ее лидера и символа Бориса Немцова. Герои, конечно, не умирают, но когда их убивают, нужно время, чтобы страна оправилась от шока. В новой волне люди разного возраста, от совсем молодых до 40-летних, но все они – новое политическое поколение, вышедшее на авансцену общественной жизни в последние несколько лет, без иллюзий, что власть из-за кремлевской стены увидит их белые ленточки, воздушные шарики и остроумные плакаты и поймет, как была неправа. Беззаконным отстранением от участия в выборах неприятности для Юлии Галяминой не закончились. После протестной акции 27 июля она была трижды подряд арестована, проведя в общей сложности, причем фактически безвылазно, более 30 суток в спецприемнике, вдобавок в сотни километров от Москвы. Теперь вот еще, вместе с другими оппозиционерами из лагеря Навального, ей лепят один за другим многотысячные штрафы. Думают таким образом сломить. Не мытьем, так катанием. Наивные люди, таких как наша героиня, испытания только закаляют. Юля, а вам не кажется какой-то вот, начнем с общих дел, не кажется вам какой-то просто человеческой комедии то, что сейчас происходит? Позавчера вы были на суде над Тайдаром Губайдуллиным. Вас не пустили, задержали. Еще там были, значит, фигуранты московского дела, которых, слава богу, отпустили. Их тоже не пустили. А вчера, оказывается, значит, гособвинение ходатайствовало о том, чтобы дело отправить на доследование, перерасследование. Парня отпустили под домашний арест. Ну что вообще эти люди?
Даже под подписку они выезде.
Пардон, даже какой домашний арест? Под подписку они выезде совсем уже. Просто-напросто райские условия сравнивая с тем, что могло быть.
Не знаю, райские условия были бы, если бы он его вообще дело не заводили. Но я бы не назвала это комедией, потому что люди-то страдают, и многие сидят.
Я сказал, человеческой комедией. Я имею в виду Бальзака, Оноре де.
Ну, да, но все равно в данном случае... В данном случае очевидно, что у наших властей просто нет никакого плана действий. Нет плана действий уже очень давно. С самого начала этих выборов они вообще не понимали, что им делать. Вот им бы действовать по закону, и тогда им план больше не нужен был бы. Но они по закону не умеют, поэтому всем нужен какой-то план. Когда плана нет, все превращается в какой-то театр абсурда бесконечный.
Но вот эти вот с властями, да, там не то что понятно, как раз непонятно, что творится у них в головах и за этой кремлевской стеной. Но вот эти вот люди-то, которые вот, значит, непосредственно в процессе участвуют, обвиняют, судят, они вообще не понимают, в какой они гнусной комедии участвуют, и какой-то хоть стыд-то у них
ну,
есть?
Знаете, это очень сложная тема. Я вот на суды хожу очень давно, начиная где-то с 2005 года, когда я стала работать сначала заместителем, потом главным редактором сайта «Каспаров.ру». Я ходила регулярно на суды, и надо сказать, что вот эта девальвация, как бы деградация этих судейских, она прямо на моих глазах происходила. Вот я помню очень хорошо суд, когда Каспарова отпустили, потому что противопоказания оперативника не соответствовали рапорту. Сейчас это просто происходит всегда, проще рядом, по-другому просто не бывает. И несоответствие никого не волнует.
Но только не отпускают при этом еще.
И не отпускают, естественно. В общем, ничего не происходит. То есть в какой-то момент произошел вот этот переход в то состояние, в котором сейчас. И в этом летом у меня было очень много судов. Ну, просто очень много. Я даже не знаю, сколько, если честно, я не помню. Потому что у меня были суды мои, которые вот меня судили. Потом были апелляции по этим судам. Потом были суды, которые мы подавали по поводу нерегистрации. И потом апелляции по этим и так далее. То есть это было очень много. И каждый раз я останавливала себя на то, чтобы поговорить с человеком, судьей по-человечески. Потому что мне всем хотелось тоже понять, ну вот чего, вот ты же видишь, что происходит абсурд. Ну, например, когда был суд по одному из эпизодов, мне меняли то, что я своим телом перекрывала улицы Тверскую, Столешник переулок, Петровку, еще много всяких.
Сколько у вас тела?
Причем я перекрывала их в мужском роде, то есть исключительно. А главное, в 2 часа, начиная с 2 часов дня. Между тем, в 13:30 я была задержана и находилась в ОВД хорошо в Мневнике. И, собственно, не могла ничего перекрывать. И я это сообщила судье, и мы приложили документ, что вот я была в суде, там были все данные, когда был суд, когда я была задержана, когда был суд и так далее. Но ее это не смутило вообще нисколько. Вообще просто. Она не отреагировала. То есть решение...
Никак
вообще не связано даже с тем, что происходит в процессе. Никак. Оно просто копируется там из каких-то... из рапорта полиции. Тут эту психологию можно изучать по-разному. Да? Вот пока когда я была... Я эту часть... Ну, пока я была в спецприемнике, у меня было время поизучать эту психологию. Я... во-первых, я читала книжки. И читала книжку, например...
Ну, про спецприемник поговорим отдельно.
Да, но это не важно. Ага. «Благоволительницы» такая есть. Книжка интересная про нациста, офицера СС, который участвовал в «Бабьем Яре» и много в чем. И
на там вот переведена?
Да, я его читала по-русски. Да.
Интересно как.
Почитайте, 800 страниц. Кроме как спецприемники, ее прочитать нигде нельзя, просто у тебя нет времени. Вот. Но это хорошая книжка, она очень, очень сильная. Там очень много всяких аллюзий на русскую и нерусскую литературу, на просто Томаса Манна и так далее. Но она прямо открывает это вещи. И там человек задумывающийся, и видно, как он оправдывает себя. А есть другой тип людей, которые просто не думают. И вот, собственно говоря, вот все люди, вот полицейские, там, Росгвардия, судьи, они делятся на два типа. Те люди, которые все-таки привыкли рефлексировать, они рефлексируют и находят для себя вот эти когнитивные лазейки, чтобы вот это оправдать. А есть люди, которые просто не думают. У меня был такой эпизод, например, опять же, извините, что из спецприемника.
Не, очень хорошо.
Но я очередной суда какого-то меня возвращали, и мне надо было отдать шнурки. Он говорит, шнурки. Я говорю, я, конечно, развяжу, но вы мне скажите, зачем? Зачем я должна вам отдать шнурки, почему я не могу ходить на прогулку в шнурках? На что он говорит, не положено. Я говорю, ну, хорошо, не положено, а почему? Он говорит, потому что приказ. Я говорю, а зачем, почему приказ? Он говорит, потому что не положено.
Я говорю, даже не знает на самом деле.
Он не знает. Я говорю, ну, хорошо. Я говорю, окей, шнурки, окей. Я говорю, и тут я просто детский пример. Говорю, а если будет приказ вам выкинуться из окошка, вы тоже выполните? А он погрузился, вот мой охранник, в какую-то задумчивость на несколько секунд сказал, наверное, чтобы не повесились. Значит, он, как бы люди начинают думать только в том, когда ты момент, как бы ты пытаешься их заставить думать. Поскольку я преподаватель, я с моими студентами часто задача их расшевелить мозг, чтобы они начали что-то там придумывать, какие-то теории, какие-то версии выдвигать. И тут то же самое. То есть на самом деле с полицией просто надо разговаривать много. Они тогда начинают задумываться, у них тогда появляется какая-то идея, которую они просто отталкивают, они просто вот ставят себе ограничения. Мы не думаем, и все. И если человеку, который там имеет высшее гуманитарное образование, это пытка, ему не получается это сделать, то для людей, которые там после армии сразу пошли в полицию, их просто всю жизнь на это как бы обучали именно навыку не думать.
То есть это все-таки особый какой-то, разновидность такая особая.
Да нет, это не разновидность Homo sapiens. Вот еще, что за фашизм пошел. Это просто разновидность культурного поведения, так сказать, культуры поведения, ментального, когнитивного поведения, которое меняется, естественно. Всякого человека можно научить другой культуре. Может, он будет не такой продвинутый, там, умный и так далее, потому что у него всех разные способности интеллектуальные, но то, что можно другие механизмы. Ну, каждый человек может научить играть.
Да, да, но это все-таки...
Настольный теннис. Он будет плохо играть или хорошо, но можно.
Да, но это вы все-таки говорите о полицейских, а тут тем началось, что называется, судьи. Это все-таки другой интеллект, вот они, другое развитие культурное.
Они находят себе оправдание. Они просто находят себе оправдание. Они говорят, ну, я все равно не могу по-другому. Я нахожусь, я часть системы. Да, это несправедливо, но зато мы должны как бы искоренить там, это может быть. Или вот, ну, хорошо, у меня дети, мне надо кормить семью.
Да. Но мало ли какие варианты. Да, вечная история, на самом деле.
Никто не думает, я зло и поборник зла. Никто, да, по-моему, так не думает.
Наверное, наверное. Хотя тоже всякие, возможно, все-таки варианты, девиации, да, человеческой психики. Ваш случай уникальный. Вы ведь единственная женщина среди этих незарегистрированных и подвергшихся репрессиям кандидатов в депутаты. И сколько там, 35 суток вы?
33.
Там съел в общей сложности провели. А за что такая честь? За что вас Собянин или кто там так уж не любит?
Ну, мы обсуждали это с моим психологом, и он сказал хорошую фразу. Ты, говорит, всегда лезешь на рожон. Угу. Это правда мое свойство. Если я вижу какую-то несправедливость, у меня все отрубается, прям вот в голове всякий прагматизм, осторожность, что-то вот, что страхует людей от таких ситуаций, и я просто иду вперед. Вот когда, например, ОМГД стали задерживать людей, я стояла сбоку, там где-то что-то разговаривала. Когда я это увидела, я пришла и встала перед цепью ОМОНа. Потому что я понимаю, что, ну, я лидер, я сюда людей привезла, я не могу идти сидеть в углу. Я должна встать вот в самом впереди, перед этим ОМОНом, пускай они делают, что хотят. Но я говорила, я вас не пущу, я здесь, вы не имеете права. Ну, понятно, что я не могу сделать ничего против ОМОНа, но я, по крайней мере, морально... Или когда меня задержали вот уже на Трубной площади, была ситуация, ну, совсем понятная, ужасная просто ситуация. Они сделали такой котел, то есть люди стояли на Трубной площади, ОМОН и Росгвардия окружила по периметру и не оставила ни одного прохода. Вообще ни одного.
Резервация такая.
Да, и при этом они кричали в микрофон: «Разойдитесь, вы меняете проход, мешаете проходу граждан». При этом ни граждане ходить не могли, и люди не могли выйти. И вытаскивали по одному и увозили просто... Ну, это просто... Чудовищно это. Напоминает вот все эти книжки, которые и фильмы о фашистах, о ГУЛАГе и так далее. И я пошла искать начальника. Я нашла начальника, какого-то подполковника, который сначала один от меня сбежал. Я нашла другого, которым я пыталась через цепь ОМОНа докричаться. Говорю, дайте проход, коридор людям. Я здесь единственный представитель власти, я муниципальный депутат. Вот, значит, как бы дайте пройти людям.
Я хочу, чтобы, я требую, чтобы вы сделали коридор, для, чтобы выпустить людей. Вы устроили мясорубку. Где-то у вас руководство. Товарищ подполковник, подойдите и выдайте приказ, чтобы пропускали людей. Пускай пропускают людей, вы устроили здесь черт знает что.
На что он, видимо, надоел, что я кричу. Я не отставала от него, он уходил, я шла за ним, я пыталась ему что-то доказать, и он меня взяли, задержали просто. Ну, в данной ситуации у меня не было выбора, да, я не могла подумать, что меня сейчас задержат, и я окажусь опять в ВВД. Я это понимала, но меня это не смущало, потому что у меня нет выбора. Потому что в этой ситуации я могу только так действовать, как человек, но у меня такой характер.
Да.
Вот. И поэтому они, видимо... Угу. Боятся ну, поняли, таких да. людей.
Да-да-да, что вы представляете реальную опасность для дальнейшего развития.
Ну, у них просто еще есть такое безумное идиотское представление, что есть вот вожаки, да, ну, есть стадо. И вот если вожаков там типа закрыть в решетку, то стадо не выйдет. А то, что это совершенно другая метафора, совершенно другой уровень общества и уровень вот этих людей, которые выходили на митинги, они просто не могут себе представить. Они не понимают, что люди выходят сами за себя. Они не понимают ничего про внутренний локус контроля. Они абсолютно плохие социологи. Не хочет, ну как бы, они, у них нет гуманитарного образования. У них нет гуманитарного мышления. Они не понимают, что...
Хотя по уму в этих службах, конечно, должны быть и социологи, и психологи, и...
Возможно, но, видимо, нет.
Но тут как-то, да, в штатном расписании, видимо, не предусмотрено. Но вы ведь вообще, вот я слушаю, я думаю, вы ведь вообще за всю историю, вы первая... Политическая активистка именно, подвергшаяся вот всем этим... Я не помню случая, чтобы женщина у нас сидела в спецприемнике, вот такая, из публичных общественных фигур.
Вот, честно говоря, я не задумывалась, наверняка кого-нибудь сажали.
А в женском отделении этого заведения...
Ну,
тоже какая-то, извините, дырка в полу и прочее.
Да, конечно, там все то же самое. Это камера женская или мужская, она ничем не отличается. Просто какие-то женские женщины чаще сажают, потому что просто чище. Женщины моют чаще
всего. Ну, конечно, женщины, да.
И просто там стараются. Ну, я же сидела в двух спецприемниках, в Можайске и в Москве. И в Можайске я сидела одна 23 дня. Вот. И потому что просто не было больше женщин, которых бы задерживали.
Я же говорю.
Я была единственная женщина, там всего было человек 15
первая
в этом Можайске. Ну, ничего хорошего в этом нет, конечно. Я не думаю, что это как чем-то, чем надо гордиться. Хотя, конечно, я как человек, склонный к размышлениям, очень много для себя таких философских выводов сделала. От сидения в тюрьме.
Это колоссальный опыт все-таки.
Но, тем не менее, жить можно. Но, как я сказала, что человек, который был в советском пионерлагере, в принципе, не сильно отличается.
Даже так.
Человек, который ездит в экспедиции регулярно, например, когда мы ездим в экспедиции в Сибирь, у нас условия бывают гораздо хуже. Да, когда у нас нету, мы там сутками на какой-нибудь барже, сутки там привёшь на какой-нибудь барже, который и холод, и ветер, и у тебя нет никакого матраса, и на ней привёшь. Там, конечно, красотища кругом. Здесь совсем, на самом деле, вот эти все вещи физически, они как бы неприятны, конечно, там запахи, вот это радио с 7 утра до 10 вечера все время, слава богу, ретро-ФМ, хотя бы было там хоть Битлз, иногда что-то ставили приличное, иногда ставили русское радио или милицейскую волну. Это вообще...
То есть их Москвы вам не давали слушать, нет?
Нет, там не давали свой приемник приносить. Все органы чувств страдают, да, визуально ты ничего видишь, только эти серые сцены, мне начали передавать какие-то картинки, знакомые наши тимирейские художники мне стали переводить, то есть как-то стало обживаться.
Община вас поддерживала, да?
Да, конечно. Вот небо, ты выходишь, и у тебя зато ты начинаешь ценить вещи. Вот ты выходишь, у тебя квадрат 15 метров, прогулочный дворик, и над ним вот решетка такая. И ты смотришь, у тебя есть кусок твоего неба. Да как бы твой кусок твоего неба. У тебя нет ничего больше, никакой визуальности больше нет красивой за все время, пока ты... Там лопухи, ты можешь потрогать лопух этот вот, и ты вот прям тактильно, вот ощущений не хватает. И очень не хватает, конечно, близких, чтобы вот обниматься. Надо очень... Человеку все равно нужен тактильный контакт.
Конечно.
Я всегда этого недооценивала, честно, в своей жизни. Я человек очень ментальный, я очень так с физическим миром не очень сильно взаимодействую всегда. А тут я просто... Мне дало ощущение познания физического мира намного больше, поэтому я как бы
то
даже...
Просто какие-то момента истины.
Да, ты когда сидишь в спецприемнике, есть время подумать. Это очень, это очень благодатное время, поскольку у тебя нет в другом месте возможности подумать. Ты все время бегать не, у тебя есть все время куча информации входящей. Ты некогда тебе перерабатывать, мозг перегружен. Здесь у тебя нет входящей информации никакой, кроме гороскопа по глобу каждый день.
Большая, богатая пища для размышлений.
И книги. У тебя есть книги, которые ты читаешь, но это совсем другое. Это не информация в том плане, в котором я говорю. У тебя нет общения, тебе не нужно ничего выдавать никому, тебе не нужно ничего... Ты можешь просто сам с собой. Это забытое ощущение разговора с самим собой, и оно на самом деле... Я вот сейчас все пытаюсь... сформулировать текст, который называется очень страшно, называется «Тюрьма как русское место силы». Вот, потому что я в нем, в этом квадрате, я вдруг ощутила, что это мое место силы. Я выхожу сюда, в этот квадрат, и я там понимаю, у меня какие-то прям энергетические потоки
ух
идут.
Ты. Интересно,
вот,
как.
Поэтому, в принципе, это дает очень большой опыт, очень много интересного всего ты увидишь и понимаешь, когда оказываешься в такой изоляции. Это вот когда в одиночке, когда с другими людьми там другая ситуация. Там, конечно, этого нет, там очень много общения, но зато ты видишь людей, которых ты не знал, ну, в обычной жизни ты очень мало, ну, обязательно, конечно, общаешься, но ты с ними общаешься на исключительно такие деловые темы, а друзья
все... Но
это все...
тоже дает какую-то новую пищу?
Ну, это дает как бы представление о том, как люди живут вообще, mm-hmm. да, потому что, конечно, люди живут очень по-разному, вот. Но в любом случае это стресс, конечно. Вот у меня до сих пор эти постстрессовые ситуации, синдромы присутствуют, mm-hmm. и я плохо сплю, и у меня давление повышается. Вот это все, что как бы бей и беги, вот это вот оно. Потому что ты постоянно на стреме, ты постоянно находишься в состоянии контроля. Вот в Можайске даже не так, потому что там... В результате сокращения в Можайском спецприемнике работает один человек.
Ух ты!
Вот. Ну, то есть один в смену. Один в смену человек. Он все делает. Он разгоняет игру, еду, там, смотрит, водит на прогулки, то все. Вот он один. У них сокращение. У них не... Они говорят, я не знаю вообще, как мне быть. Я не успеваю ничего. Поэтому им некогда смотреть тебе в глазок, им вообще ничего некогда делать. И это очень напоминает, на самом деле, вот этот остров, как будто какой-то остров. Есть Дина Буцати, татарская пустыня, роман такой вот об... сюрреалистической, экзистенциальной. Вот в нем ощущение полностью вот в этом Можайске такое, что когда ты вот в какой-то такой сюрреалистическом, доброжелательном, в принципе, доброжелательном сюрреалистическом мире. А в Москве, конечно, там куча всяких сотрудников, Москва – богатый город, они все ходят, и каждые 10 минут открывают, смотрят тебе, что ты делаешь. Это меня это даже не сильно напрягает, вот вроде внешне, да, я не раздражалась, но... Вот это внутреннее ощущение, но, видимо, где-то...
Потому что все-таки унижение
где-то
какое-то
осталось. И унижение.
Женщины.
И унижение, конечно. Это, конечно, просто унижение. Вот через то, что себе придалось преодолеть, это не реагировать на то, что, ну, как бы тебя... Вот эта ситуация унизительна. Потому что люди не стараются тебя унизить даже. Угу. У них нет задачи тебя унизить, в основном, в большей степени. Просто они...
Но все сконструировано для этого.
Все сконструировано, да. Но
конечно.
Человек, который читал Мишеля Фуко, он, в общем, ну, все понимает про эту ситуацию. Не должен испытывать эмоции. Но, конечно, ты все равно вначале испытываешь. Потом начинаешь немножко привыкать. И это вот это забивание своих эмоций, они, вернее, ты их просто забиваешь. Оно вот выплескивается после. Все вот эти вот негатив, который ты стараешься не в ходе вот этого испытания не... держать в себе, ну, как бы не испытывать, чтобы не было совсем плохо, да, ну, становится плохо потом, и это с этим надо бороться.
Ну, и потом, наверное, какой-то тяжелый момент, это когда вы один срок отбыли, вышли.
Это был самый сложный момент, да, потому
я,
что...
Я видел эту съемку, бедная, вы, как вы расплакались.
Ну, я это просто очень хотела обнять своего мужа, и у меня было прям вот конкретное желание. И я почему-то до последнего, ну, вот этот сексизм верила, что всех сажают, а меня, ну, все-таки я женщина, не будет меня же на третий сок сажать. Но нет, и когда я поняла, что там стоит кто-то, я поняла это еще до того, как я вышла. Я внутренне приготовилась и поняла, что у меня задача сейчас только одна. Мне надо сделать все, чтобы эти охранники не смогли мне препятствовать, чтобы я обняла мужа. Я с этим настроем, поскольку у меня настрой, меня никто не остановит, это вот как бы знают все и всегда, поэтому я, в общем, это сделала. Но потом мне, правда, стало очень плохо, и это, ну, кто-то подумал, что это инсценировка, но это не так, у меня поднялось давление, правда, очень высоко, и это было неприятно, но... Было много таких моментов, например, когда мне вывернули руку в автобусе из-за того, что я не отдала газету «Троицкий вариант». Ага. Но я не отдавала, потому что они не предъявляли законные требования. Они всем требуют соблюдать процедуры. Они не хотят соблюдать процедуры, и дальше происходит насилие. Вот. Это как бы маленькая такая модель того, что происходило во все это лето. Ну, да. Мы требуем соблюдать процедуры, они отказываются, мы требуем еще громче, они применяют насилие. Вот это...
Старый лозунг, да, соблюдайте вашу конституцию. А здесь уже и процедуры, и уголовный кодекс, и административный кодекс, и все на свете.
Да, избирательный кодекс. И поэтому вот это насилие, против насилия у тебя нету очень мало инструментов, когда вот такой мужик на тебе, ну что я могу сделать? Это только какое-то внутреннее сопротивление. Я сейчас расскажу одну вещь, которую, может, вам не говорила никому. Я в том автобусе выкинула свой баллончик от астмы. Я его выкинула, чтобы у меня не было соблазна им пользоваться. И я думала, что у меня начнется астматический приступ, чтобы им стало хуже. Угу. Я хотела, чтобы они, как бы, у них получились проблемы. Это была, конечно, месть, но просто у меня не было других инструментов мести, кроме...
Но приступа не случилось, нет?
Ну, да, нет, приступа не случилось, несмотря на то, что курили. Ну, как маленькие такие приступы, несерьезные были. Наверное, накопительный все-таки эффект носят это лекарство. И, ну, как бы я держалась потом уже.
Грандиозный ваш рассказ и анализ того, что с вами происходило. Потрясающе. И еще из вашего интервью, ну, в «Новой газете» я узнал, что вы читали, там Анну Баркову, да?
Да.
Ее воспоминания или стихи, я не знаю, что.
Стихи.
И воспоминания, да?
Не воспоминания, ее прозу и описание жизни, описание. Это
вот эту вот благоволительницу.
Да.
Ну, вот такого рода чтение, оно разве наоборот не угнетает еще больше? Или оно дает какие-то силы? Какую-то,
ну, наоборот, я читала очень. Я прочитала 3 книжки про нацистов и 1 про ГУЛАГ. Вот, потому что ты смотришь на все и думаешь, ну, боже мой, ты в райских условиях живешь, у тебя все хорошо, бывает намного хуже.
А, ну да, это такой спасительный механизм человеческой психологии, кому-то хуже, конечно.
Ну да, ну то есть ты еще не на самом дне, вот меня кормят, может, невкусно, но кормят, и мне тепло, мне дали 2-й матрас. Что вообще, какому уздику дадут 2-й матрас?
Конечно,
да. Но я читала много чего еще. Я, например, читала по-французски. Это было забытое очень чтение, потому что я со времен университета практически не читала по-французски. А в университете я училась еще параллельно в Сорбонновском колледже при МГУ. И мы читали французскую философию, слушали, вот нам приезжал Деррида, мы слушали по-французски. И я просто, я настолько забыла язык, что я взяла книжку «Учебник философии». Мы читали про Декарта и Спиноза, я успела прочитать.
Ничего себе!
Не хватало только 2 страницы.
Я могу вспомнить это знаменитого народовольца, революционера Морозова Шлиссельбургского, который иностранные языки учил.
Ну, я тоже еще английский.
Просто времени было мало.
Английский я еще, английский, но слава богу, да. Английский я повторяла, каждый день я должна была учить 10 слов. Но, в общем, я для себя делала упражнения, но это просто... Ну, как бы, если ты находишься в ситуации, когда у тебя нет структурированного времени, очень важно себе самому структурировать. Поэтому у меня были обязательные занятия, которые даже иногда мне были не очень, ну, лениво же, но я занималась наукой. Но иногда лениво читать книжку научную, это же надо включать мозг, а можно просто расслабиться, лежать, слушать радио ретро-ФМ, и ты будешь деградировать. Поэтому я для себя ставила, ну, как бы, задачу. Вот я должна прочитать 2 страницы по-французски, 10 слов это, йога, 10, час йоги, значит, 45 отжиманий, 45 там, и так далее. И при этом я должна была, ну, как бы поддерживать чистоту там, и так далее. И когда я уставала, я давала себе отдых. И тогда я читала детективы. Вот я очень люблю читать детективы.
Юль, ну, вообще очень сильно напоминает всякие там читанные в юности воспоминания революционеров, народовольцев. Я вспоминаю историю царской тюрьмы, которая полна этими воспоминаниями Гернета. Так что, да, какие-то такие аллюзии.
Ну, видимо, это остается.
Но аллюзии какие-то, они как-то все больше и больше наполняются какой-то такой живой, что называется, плотью и кровью. Вы же такая девочка из профессорской семьи.
Да.
Да?
Это чувствуется.
Ученый. Пошли в том смысле по стопам родителей.
У меня не было выбора.
Не было выбора. Понятно. А когда и почему вы занялись вот такой общественной, что называется, деятельностью?
Ну, вы знаете, я просто с самого начала была таким человеком. Просто у меня в семье, у меня, в принципе, папа тоже занимался общественной деятельностью. Он боролся с поворотом сибирских рек, и он даже пострадал из-за этого. Он
я думаю, это грандиозная эпопея.
Вот. Но все-таки основная его была наука. И он, на самом деле, отец у меня, он, можно сказать, научный внук Вернадского, потому что его научный руководитель был Никита Моисеев, ученик Вернадского. Вот. И, конечно, это вся вот... в доме это все было, но доме всегда считалось, ну, нормальная профессия для человека – это быть профессором, ученым. Мне все, таких нет, бывает нормальных профессий, просто не бывает. Все остальные профессии, ну, это как-то так, ну, это не знаю что. И мне это не, ну, мне просто не было другого. Просто я не хотела идти по стопам родителей, в смысле выбора науки, потому что для меня это было сложно, я технические вещи не очень.
А они в Тимирязевской академии, да?
Ну, сейчас работали. Это называется Тимирязевская, когда это назывался гидромелиоративный институт. Вот. Да, да. Папа занимался программированием кибернетикой и сельхозпроцессов. Программирование урожаев это называлось. Вот тогда это было. А мама управлением тоже занимается техническим. Ну, и как бы я понимала, что я хочу заниматься наукой на стыке гуманитарной и математической. И я нашла для себя сама. Она открыла лингвистику и упорно туда поступала. Поступила только на третий год. Потому что меня... Ну, в первый год завалили меня на русском. И папе сказали, 10 тысяч рублей, и ребенок будет учиться. Папа сказал, давай я заплачу. Я сказала, нет, ты что, я не буду. Мне будет потом стыдно смотреть в глаза своим
однокурсникам. Очень большущие деньги по тем временам.
Огромные, да, было. Огромные. Ну вот, и машина в итоге... Волга. Но папа тогда уже работал, у него был свой кооператив. Он был одним из самых первых кооператоров. Ага. Он сделал, назывался «Ноосфера» его кооператив. Они занимались научными разработками и внедрением различных разработок. Он был очень большой идеалист. Да, я занималась общественной деятельностью буквально с молодых ногтей. Я была в совете депутатов, ну, вот этих депутатов, пионеров. Был в районный штаб, где пионерский. Я там вот лет с 10, ну, я была этим ассистентом знаменосца района, в городских соревнованиях мы там участвовали, все такое. Я всех там все время строила что-то, там учила всех играть на барабане, ходить строим и что-то еще. До какого-то возраста, пока я поняла, что все это какая-то ерунда. А дальше, когда случилось уже перестройка, мы, например, организовали собственную независимую стенгазету в школе. И началась большая борьба учителей с этой стенгазетой. Они стали ее срывать и прятать. А мы рисовали такую же. Там было, мы делали анкетирование, кто какой из преподавателей лучше всего. У нас была петиция после против школьной формы.
Там еще чего-то. Учителям давно жизни давали.
Да, и вот когда у нас окрали вторую газету, мы позвонили на радио «Юность» и пригласили корреспондента, поскольку времена были вот как раз как рождение в журналистике, к нам пришел корреспондент, стал допытывать этого несчастного нашего директора, нашего парторга. И, в общем, они все время хотели меня выгнать. Поскольку я все хорошо училась, меня было сложно выгнать. То же самое было в РГГУ, когда я перелезла через забор. Когда Афанасьев ввел пропускную систему в университет, я сказала, ребята, университет должен быть открытым. Нельзя делать пропускную систему. Раз вот так, то я перелезу через забор публично. Я публично перелезла через забор. И меня задержали там местные охранники. Отвели проректору. Проректор попросил написать объяснительную. Но поскольку я была филологом, я написала объяснительную в стиле языка 19 века.
Ого!
Вот. Меня хотели выгнать, но Басовская за меня заступилась.
Она заступилась,
сказала, что раз студентка так хорошо умеет стилизовать свою речь, что ее нельзя выгонять. Тем более, что я была круглой отличницей. Но я всегда была под охраной, я всегда была хорошей девочкой.
Это вас охраняло?
Это меня всегда охраняло, это первый раз.
Ваша, можно сказать,
перестал быть все. Хорошей девочкой.
Да, что-то значит, эта аура пробита, нужно создавать какую-то новую. Ну а когда вот это вот ваш общественный такой темперамент как-то стал уже вас толкать куда-то по пути такой политической, что ли, деятельности?
Ну вот я, когда были на сайт «Каспар.ру», были журналисты, но одновременно активисты. Сейчас это уже нормальная, обычная ситуация. Тогда это было немножко странно. У меня была все время борьба внутри, что я не могу участвовать, если журналист. С другой стороны, не могу не участвовать, потому что я не могу не участвовать. Мы участвовали во всех этих маршах несогласных, вот это все. Ходили там, несанкционировали митинги. Но я просто на все это смотрела так немножко... как политика со стороны. Я не занималась политикой как таковой и смотрела на со стороны, и мне не нравилось то, что делали политики тогдашние, совсем не нравилось.
Никакие? Не провластные, не оппозиционные?
Никакие. Ну, провластные, понятно, не нравились. Оппозиционные мне не нравились совсем, потому что они занимались, они были очень элитарными, они очень были оторваны от людей и не очень...
Но это вы кого имели?
Каспарова, всю тусовку вокруг него, ну и включая Немцова, надо сказать, тоже, потому что он хотя и участвовал в какой-то момент в выборах в Сочи, да, но все равно это было не то, как я себя вижу политику изначально. Угу. Да, я себе понимаю, что, ну, вернее, как бы Немцов таким был раньше, но тут он в этот период он не таким не был. Ну, политик должен жить вместе со своими избирателями, жить вот их жизнью, принимать людей такими, какие они есть.
Ну, я думаю, что поэтому наша оппозиционная политика так и завалилась куда-то давно на бок, потому она что этого не было.
Да, она завалилась как раз вот к 2011-2012 году, когда вышли люди, на кто были лидеры протеста. Это непонятно, откуда взявшиеся люди, кто они, кого они представляют, почему именно они, а не кто-то другой. Неясно, кто за ними стоит. Вот принципиальное различие нынешней ситуации, вот мы об этом говорили, в том, что сейчас появились люди, которые представляют людей, да, которым люди дали этот мандат доверия. Даже он не выражен
физически. Но эту физически... тенденцию, извините, вы сейчас... Но эту тенденцию все-таки стал ломать Навальный первый, я считаю. Отказался вот от этих вот таких, как вы выражаетесь, элитарных таких, уже полугламурных политиков прошлого, от каких
бы то ни было конечно, я не спорю, в 2013 году это была хорошая кампания, да. Другое дело, что я считаю, что вот Навальный тогда обратился в мэра Москвы, а потом больше не занимался проблемой Москвы. Не надо вот этой кампании к кампании жить.
Ну, конечно.
Надо жить со своим избирателем все время. Это вот важно.
Это еще такой рудимент вот той это вот новое, политики.
Это
да?
Новое, как бы новое. Сейчас то, что мы видим. Угу. Мы видим, что вот эта вот идеология, которую вот мы сейчас продвигаем, вот муниципальное движение, угу. Да, оно прям захватывает. А главное, что оно отвечает потребностям людей, которые конечно. Параллельно к тому же пришли. Потому что мы-то эту идею придумали, ну, как скажем, умозрительно в каком-то смысле. Да, это угу. Была некоторая чистая идея, которую мы начали реализовывать, хотя с полной уверенностью. А потом мы получаем соцопрос, который говорит, что люди не верят, не доверяют никому, кроме локальных лидеров. Угу. Люди доверяют того, кого они могут потрогать.
Да, я больше вам скажу свои собственные ощущения, что вот то, что эти выборы в Мосгордуму обнаружили такой кумулятивный эффект, это не только потому, что власть стала вас выкидывать, но потому, что действительно пошли в политику вот эти вот самые такие местные политики, муниципальные политики, которых люди знали. Вы, и Русакова, и Янкаускас, и Яшин, который тоже, так сказать, в это погрузился,
тоже.
Да, погрузился по-настоящему и серьезно. То есть это уже были, так сказать, люди для избирателей
понятные.
Знакомые, понятные.
Да. И понятно, что вот они же еще что устроили? Они же этот сбор подписи устроили, они же не верили, что мы соберем. Но поскольку в сбор подписи вовлекается весь район, весь, ну, несколько районов, но в основном, конечно, тот район, где ты вот муниципальный депутат, вовлекается весь. Же куча людей, которые ходят, ты встречаешь по улице, они говорят, а я иду за тебя подпись собирать. И все тебя узнают, и как бы и понятно, и что совершенно разные инструменты ты используешь для того, чтобы по людям... Вот ты, например, с кем-то говорил, да, мы же с вами в один спортклуб ходим. А в нашем районе. А я же вас видела там на нашем мероприятии, в нашей галерее. Да, мы с вами вместе проводили праздник. А вот вы в Инстаграме подписаны на тот же, на этот наше сообщество мамочек Тимирязевского района. А вот газету вашу мы, конечно, знаем много лет. Но то есть для того, чтобы постоянный контакт происходил, нужно использовать очень-очень разные инструменты коммуникации. Но этого мало. Для того, чтобы контакт выходил, и эти инструменты работали, ты должен что-то говорить людям такое, чтобы им было не скучно. В смысле не развлекать их,
да,
а в смысле давать, с одной стороны, смыслы, а с другой стороны, какие-то действия, дела. Конечно, очень мало чего возможно на муниципальном уровне, очень мало, просто крошечно. Но то, что ты это крошечно, делай с полной отдачей, делай с полным желанием помочь. Очень часто не получается. Чаще не получается. Это очень сильно демотивирует. Ну, даже меня это демотивирует, когда я, хотя я человек с очень сильной внутренней мотивацией. Все равно, когда ты видишь, что людям все это нужно, это лучше, чем если бы этого не было, то продолжаешь биться. А главное, что ты видишь, что как надо менять систему. Потому что, когда ты находишься на самом... Вот, я не хочу говорить низу, но ядра. Мне очень нравится эта вертикальная метафора. Я все ее пытаюсь от нее избавиться в своей речи. Потому что я считаю, хочу внедрить метафору Сатурна. Что в центре есть человек, а кольца – это власти. И муниципальные власти – это самые близкие власти. Я бы сказала, близкие и дальние власти.
Самые гуще, тогда скажем.
Да, вблизи к людям. Вот ты когда близко к людям, ты понимаешь вообще, вот эта вся система так идет. И вот она что у них остается, что они держат в руке. Оказывается, что очень все не так, не то, что нужно. Как бы все хочется поменять. И начинаешь думать, как это поменять. И становится понятно, что, например, надо переворачивать эту пирамиду. Надо, ну, чтобы да. деньги были внизу. Полномочия Конечно. Были внизу, и вернее, близко.
Да. И оказывается, что нету какой-то, так сказать, такой малой политики и большой политики. На самом деле, вот эта история с реновацией, да, я вспоминаю тот митинг, одним из организаторов которого вы были, и там была все-таки такая, я не знаю, насколько вы с этим были согласны, была такая, как тебе говорят, интенция. Так все свести, вот не надо политику, не надо, чтобы Навальный выступал на митинге, не надо, чтобы Гудков выступал. Ну это вся история с реновацией. Это же, на самом деле, политика в чистом виде.
Да, конечно. Это же про закон, про деньги, про власть,
про собственность. Про то, чтобы изгнать из каких-то лучших частей города бедняков, таких, как мы с вами, и все это занять вообще своей плиткой и своими этими самыми заведениями.
Ну, там была совершенно понятная ситуация, там очень плохо согласовался митинг, его никак невозможно было согласовать, и согласовали его только при негласном таком договоре, что в его комитет войдут представители той страны, которые будут навязывать. И они, конечно, пытались навязывать. И я, конечно, от этого уходила. Это была очень интересная игра, я бы сказала, потому что, когда ты находишься в таких условиях, еще закрытых, потому что там было, ну, как бы вот так все сделали, что вот не открытое было действие, все время пытались закрыть. Это естественно. Вот это, естественно, такой авторитарный стиль. И в этих условиях сделать так, чтобы ты в итоге максимум получил. И мне кажется, это получилось, потому что, ну, я, во всяком случае, всегда говорила про политизацию, и в конечном итоге нам удалось позвать политиков, мне удалось позвать политиков на митинг, и, к сожалению, никому из них, по сути, не дали выступить, хотя я звала тогда не только Навального, но и Митрохина, и Гудков там был, но поскольку Навального задержали на подступах, да, случилась вся эта история, да, то все равно политизировалось.
Ну да.
Потому что, ну, нельзя было, конечно, не политизировать эту историю, потому что это про политику. Но тогда удалось что-то немножко подвинуть эту ситуацию. Тогда все-таки закон немножко поменяли, ну, да. правила
какие-то
поменяли.
Были, да. А потом был митинг 12 июня 2017 года, на котором вы кровь пролили.
Ну, не кровь, а... Нет, ну это было вообще довольно...
Ну, кадры были такие, так сказать, вызывающие.
Довольно глупо.
Буря эмоций.
Ну да, ну просто тогда Навальный позвал сначала на Сахарова, потом перенес все на Тверскую. Я сначала была на Сахарова, потому что, ну, я не могу так бросить людей, которых я позвала, и сказать, все, мы переносим. Вот, и ребята побежали со мной. Вообще не мой стиль. Я не могу. Вот, людям всегда надо давать выбор. Вот, идти туда или сюда. Но при этом я должна как бы поддержать и тех, и других. И вот я сначала пошла на Сахарова, а потом на Тверскую. На Тверскую все было ужасно печально. Все было перекрыто, какие-то отдельные кучи молодых людей что-то пытались сделать. Это все, ну, вызывало очень большое ощущение отчаяния, наверное, какое-то. Да?
Даже так?
Да, ну, потому что это выглядело просто ужасно. В отличие от этих летних митингов, когда ну, я как бы не участвовала, к сожалению.
Только, может, поэтому они вам кажутся контрастными.
Ну, они кажутся контрастными. Вот, и тогда было, ну, просто народу намного меньше было. И там просто были молодые ребята, которых опять выцепляли по одному. И я просто пыталась опять разгулить, сказать полиции, стала кричать, что, ну, представьтесь, предъявите свои документы, вы не имеете права задерживать. Все, но они меня решили вырубить. Вот, даже не задержать. Ну, это был какой-то псих, наверное, который зачем-то решил.
Ну, это вы же подали на него все эти, так сказать.
Ну, да, но они сказали, что у меня... Ну, у него никто искать не стал, потому что это у меня как бы средней тяжести повреждения. А поскольку у меня средней тяжести, то это частное определение. То есть я должна сама его найти и предъявить ему иск. Вот. Ну, как я могу найти? Я не помню, как он выглядит. Тем более, он был в маске. Я ничего не могла вспомнить, потому что у меня была маленькая амнезия еще от сотрясения мозга. Поэтому, ну, нет, все это закрылось. Ну, бог с ним, это уже эпизод пройденный. Я не стараюсь не вспоминать про это, потому что ты там начинаешь себя жалеть, а это вообще самое последнее
дело.
Понятно.
Тем не менее, вот это вот, может быть, был какой-то такой, уже окончательный вход в такую... политику большую. Слушай, или нет?
Меня, уже... было... меня и до того дубинками дубасили неоднократно. Это никак... Нет, это не... Нет, я... нет этой истории, вот этого сюжета, сторителлинг. Вот жила такая девочка, значит, рожала детей, занималась наукой, потом, опа, произошло что-то, она стала политиком. Это не тот сюжет. Я всегда этим занималась.
Вы всегда была такая. Вы всегда...
Я, может быть, в какой-то момент там не занималась именно политикой, но всегда защищала, всегда старалась, вот как бы, ну, вот даже вот эпизоды, которые рассказала из-за студенческой жизни. Я всегда была в этом, поэтому... Ну, просто сейчас я сделала это более, ну, профессиональным.
Я понял. Юля, а так, мы же видим, что действительно дела такие серьезные, Заварыча, страха нету? Если не за себя, то за детей?
Ну, вы знаете, ситуация... Ну, у меня вообще проблемы со страхом.
Замечательно.
Мне психолог всегда говорит, что это ненормально.
То есть у вас пониженный порог, то, что называется, да?
Да, у меня пониженный порог страха, да, это, конечно, опасно. Ну, в смысле, такого страха вот животного.
Физического, да?
Да. То есть я боюсь там высоты, я очень сильно боюсь. Но вот таких прям физических вещей я боюсь. Но вот связанных с преследованиями, там, с этим всем я не боюсь. Может быть, я уже все это перебравировала в себе, но вот у меня ребенка пытались, ну, нам намекнули, что могут уголовные преследования весной еще, и нам пришлось ее на полгода отправить за границу. Она жила сейчас не с нами, но вроде она возвращается. Конечно, я очень переживаю, если что-то происходит с детьми, и вот это, конечно, вызывает у меня чувство опасения, но я всегда верю в лучшее. У меня такая совершенно... дурацкая привычка.
Я всегда верю. Хорошая привычка, без которой, по-моему, в нашей стране очень трудно существовать.
Я понимаю, что я должна поймать волну, и тогда все будет хорошо. А за себя, вот сейчас был, когда меня задержали последний раз, ну, приставы, и я очень боялась, что меня задержат, потому что я боялась, что меня задержат.
Уже вот мы имеем в виду.
Да, сейчас. Я боялась, что я испугаюсь. Ага. Я боялась, что у меня будет страх, когда меня будут задерживать, что я буду испытывать чувство страха в этот момент. У меня было такое, ну, опасение. Не страх, конечно, опасение. Но надо сказать, что нет, ничего не возникло, никакого страха. Наоборот, мне даже как-то проще даже было, потому что я была ощущение, что ну ладно, ну, что-то очередные чуваки чего-то там от меня хотят. Ну, хорошо, и я, что я ему все равно думать первое? Я думала, так, у меня вот эти дела, как мне их раскидать, если мне посадить на 10 суток? Надо как бы подумать сейчас быстренько, как с этим всем разобраться, чтобы успеть это все передать, пока у меня не отобрали телефон. Вот. Ну, то есть у меня это очень прагматично. Может быть, это уже стокгольмский синдром, может быть, это деформация личности, но так проще, надо сказать. Это некоторым... Ну, я считаю, что это профессионализм в нашей истории.
Да, наверное. Ну уж, раз мы заговорили о таких материях, вы верите в то, что вот этими... какими-то усилиями, какими-то часто спорадическими, часто противоречивыми, все-таки что-то удастся, чего-то удастся добиться. И
мы же уже видим. Уже видим изменения в обществе. Добиться
в обществе
можно.
Да. Так, в обществе,
самое
да.
главное. Слушайте, я вот совершенно придерживаюсь определенной теории. Пока общество не поменяется, государство не поменяется. Ничего поменять в государстве. Вот это вот мы сейчас придем, тут новые законы примем, а общество оно не готово. Это не работает. Значит, это мы уже проходили 90-е, когда все деградирует. Значит, это машина, которую надо крутить. Если ты ее не крутишь, она падает. Велосипед. Общество меняется, молодежь прямо замечательная растет. Да?
Общество село на велосипед, вы считаете?
В общем, в какой-то своей части, да, конечно, не все, но те люди, я, конечно, не общаюсь прям вот со всеми-совсеми, но я общаюсь с многими людьми, я и в экспедиции езжу, и просто...
Мы же проясним по экспедиции, что вы занимаетесь, если я не ошибаюсь, какими-то исчезающими языками
Сибири,
севера, да?
Сибири, да, Сибири.
Сибири, то есть Сибири.
Я конкретно кетским языком занимаюсь, вот его очень мало кто занимается в России, вот несколько человек буквально, и говорит несколько человек, поэтому...
И ваша общественная вся эта, а теперь же и политическая деятельность как-то... Не отодвинула на задний план?
Все-таки отодвинула, да? Отодвинула, потому что времени на это очень мало. Именно из-за депутатской деятельности у меня очень мало деятельности. Ну, вот я сегодня всю утро занималась капремонтом. Хотя у меня была идея позаниматься капремонтом и пойти позаниматься еще работой другой. Но нет, никакой другой работы не получилось, потому что капремонт – это... ну, это просто бездна. Вот.
Да, насчет общества, что...
Да, и общество, короче, оно меняется, и я вижу разных людей в разных местах, и как бы чувство справедливости – это общее чувство, оно не зависит от того, насколько у тебя есть социальный капитал. А людям не хватает вот это чувство... выйти из этого ощущения выученной беспомощности, потому что им нужен дополнительный социальный капитал. А дополнительный социальный капитал возможен через лидеров, которые могут тебе дать возможности, вот как примера. Да? Лидер, на мой взгляд, это не человек, который приказывает, и не человек, который говорит тебе, как надо делать, а человек, это который дает пример.
Делай, как я.
Да, делай, как я, или не делай, как я.
Командир танкового эскадрона.
Или не делай, как я. Я вот совершенно уверена, что людям надо говорить, вот делай так, я, как я. Или не делай, как я. Сделай выбор, подумай. Вот самое главное. Вот сейчас с этим умным голосованием прям меня многие заклевали, что я не сказала, вот идите голосуйте за того-то. А я не готова так с людьми. То есть, когда я не знаю точный ответ, я не готова говорить людям, я думаю, идите, голосуйте за того-то. Потому что в данной ситуации очень много было мотивов, и очень много разных подходов. Я не говорю, не готова навязывать людям именно единственный это свой подход, потому что я абсолютно не уверена, что он стратегически верный. Я не знаю. Вы знаете, сейчас это, как это, куда это выйдет? Самое главное, чтобы люди подумали, потому что наша же цель вообще-то демократия. Это не то, чтобы люди голосовали за, как сказали, демократы. А наша цель, чтобы человек сказал, вот, есть такой аргумент, вот такой. Осознанность. Вот осознанность в общественной гражданской жизни. Это очень важно. Я, конечно, идеалист, ужасный романтик, да, я считаю, что...
Ну, конечно... как без этого? Куда деваться-то?
Но без этого ничего не добьешься.
Веревку намылись и
поэтому,
вообще
вот, как
циником
бы,
стать.
У меня очень много гражданских проектов, очень по просвещению. Прямо школу местного управления мы делаем, там школу районной журналистики, школу районной антикоррупции, газета, там еще много чего-чего мы делаем, молодежный проект. Вот есть прекрасный проект «Пространство политика». Это вообще фантастика, я считаю, это замечательный проект. Может, о нем слышали. Это молодые...
Слышал, но мало.
Молодые ребята дискуссионные клубы делают разного типа, про политику, про кино, про то, про сё. Короче, вообще идея, которая пришла 2 года мне назад в голову, я просто быстро сорганизовала ребят и пустила их в свободное плавание. Они дальше сами, они уже сами все делают, они же не помнят, что это я к этому причастна, и мне иногда это, конечно, обидно, но я рада смотреть, как это все происходит. Как вот просто из одной маленького вещи, когда ты людей чуть-чуть подтолкнул, вдруг возникает огромное, то, чем ты уже и не можешь участвовать, потому что нет на это возможности. Это развивается, когда это не контролируешь, это и не дергаешь за веревочки, когда все это дело идет само собой. Вот это и есть задача гражданского лидера. Мы вот в школе местного управления учим людей становиться муниципальными депутатами. Потом эти люди баллотируются, потом эти люди становятся лидерами своих сообществ. У них появляется какое-то новое представление о том, как надо действовать. Они сами начинают учить других людей. Ну, короче, это вот волна, которую ты должен запускать, все им запускать. И это должно работать.
Замечательно. Единственное, что я могу сказать. Во-первых, сейчас просто заслушался. Уже вышли мы за пределы регламента, но заслушался действительно. Юль, спасибо за этот замечательный разговор. И слушая вас, как-то думаешь, что действительно все переменится.
Всегда все меняется.
Конечно. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Моим гостем была Юлия Галямина. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».